Меня попросили ответить на некоторые обвинения, которые высказал в своем письме Ачарья Нидхи Прабху. Я не без некоторого колебания это делаю, чтобы оставить какую-то запись своего свидетельства. Прежде всего, в своем письме он обвиняет меня в том, что я сдал ГБшникам Ананты Шанти. Ананты Шанти действительно приезжал в Ташкент и в Среднюю Азию примерно в 83-м году. Насколько я помню, это было лето и осень 83-го года. Они приезжали в Ташкент с его тогдашней женой Сатей. Он женился вскоре того, как получился, после того, как получил саньясу. И когда они приезжали, то в первый раз они останавливались, если мне не изменяет память, на квартире у Сергея Соловьева, тогдашнего преданного музыканта, барабанщика. Сергей Соловьев жил на Чиланзаре. После этого Ананта Шанти уехал в какое-то путешествие вместе с Сатей. И спустя некоторое время, может быть, пару месяцев, где-то уже ближе к осени, или осени 83-го года, поздней осенью 83-го года, они вернулись в Ташкент. В то время я предоставил им квартиру в городе Улугбеке. Эта квартира принадлежала моим друзьям. Улугбек – это город-спутник Ташкента, находящийся совсем недалеко от самого Ташкента. И мы предоставили там им квартиру, потому что думали, что там их никто не найдет. Мы знали, что Ананта Шанти в это время скрывается, что у него есть какие-то проблемы, что он, если я не ошибаюсь, к тому времени уже однажды сбежал из психиатрической больницы. Ананта Шанти давал кое-какие лекции, но в целом производил впечатление человека очень нервного, неуравновешенного, капризного. Особенно после своего возвращения из Киргизии. Я точно помню, что они были в Киргизии, не знаю, где еще. У них были постоянные нелады с Сати Деви Даси, и они ссорились. Из Киргизии Сати приехала с обрезанными кудрями, потому что чуть ли не постриженная практически наголо, потому что приревновавший ее кому-то Ананта Шанти ночью подкрался к ней и выстриг у нее 5 волос из головы. И там же, в Улугбеке, когда они жили вдвоем, они постоянно ругались. В какой-то момент он выгнал ее из квартиры, если я не ошибаюсь. Я точно помню, что одну ночь ей пришлось провести у меня на квартире в городе Ташкенте. После чего они уехали. Не знаю точно куда. И даже не знаю, вместе или раздельно, потому что отношения были очень сильно испорчены. И какое-то время спустя я узнал о том, что их действительно где-то схватили. Опять же, я не очень хорошо помню события той поры, но, по-моему, это произошло где-то в городе Самаре. И случилось это уже достаточно значительное время спустя после того, как они уехали из Ташкента. У меня, насколько я помню, никаких неприятностей по поводу Ананты Шанти не было. Никто меня не спрашивал о нем. И никто так и не узнал, что он жил на нашей квартире в городе Улугбеке, что он был какое-то время в Ташкенте. Так что обвинения эти не имеют под собой никаких оснований. Я не знаю, не знал ни точно, куда уехал Ананта Шанти из Ташкента, ни где все-таки его схватили. И наоборот, пока он был там, несмотря на то, что не чувствовал к нему особых личных симпатий, тем не менее, я старался ему как мог помогать. И потом позже, когда Ананта Шанти вышел, это было зимой 88 года, в самом начале 88 года, или, может быть, в конце 87 года, я встречался с ним в Москве еще раз. И у нас была очень длинная обстоятельная беседа, где он жаловался на все. К этому времени Сати уже уехала в Швецию, за границу, оставив его и выйдя замуж за Думракеша Прабу. И хотя в этой беседе Ананта Шанти обвинял всех и вся, прежде всего Рикеша Махараджа, Киртираджа, в том, что они увели у него жену и организовали этот выезд Сати за границу. Он никогда ни в чем не обвинял меня. Из его уст я этих обвинений не слышал. Я не думаю, что он как-то меня в чем-то когда-то подозревал. Так что я думаю, что весь этот слух основан на полном недоразумении, не имеет никакого отношения к реальности. Дальше Ачарья Ниди Прабу обвиняет меня в том, что я с позором бежал из СССР вместе с присланной для меня женой из Швеции, в то время как по всей стране прокатилась волна арестов, судебных процессов, а за ними тюремных заключений с пытками в психиатрических больницах. Я уехал в Швецию в феврале 88 года, или в марте 88 года, да, скорее всего, в начале марта 88 года. К этому времени практически все преданные уже были выпущены из тюрем. Оставался сидеть Вриндаван Прабу, который вышел где-то в самом конце 88 года. Перед своим отъездом я разговаривал с саньясой из Камалы Малой. До этого у меня также была беседа с Парджани Махараджем Прабу. Как я уже говорил, еще до этого, за несколько месяцев, я разговаривал с выпущенным на свободу Ананта Шанти. Реально фиктивный брак был организован за 2 года до этого. То есть у меня была вполне реальная возможность уехать из России где-то летом 86 года, сразу после заключения брака с Мурти Деви Даси, аффективного. Но уезжать мне не хотелось, потому что шла проповедь, потому что я довольно активно участвовал в этой проповеди. Но Киртирадж Прабу, который в то время организовывал работу, настаивал на том, чтобы я приехал. Он писал мне письма. И уехал я, да, в частности, потому что меня стали вызывать в прокуратуру и грозить уголовными делами, арестом, так как местные власти прекрасно знали, что мы продолжаем проповедовать и занимаемся этой деятельностью. Это меня подтолкнуло к тому, чтобы я все-таки поехал в Швецию, но ехал я туда в частности для того, чтобы переводить книги на русский язык. И еще раз, если бы мне хотелось уехать тогда, когда действительно шли всевозможные аресты, я мог бы сделать это примерно на 2 года раньше, а не в 88 году. В 88 году уже практически никого не сажали, наоборот, всех выпускали. И даже в 87 году никаких особенно серьезных проблем не было. При этом мне не хотелось бы пытаться изображать из себя героя. Я могу сразу сказать, что я героем никогда не был. Мне не нравилась перспектива оказаться где-то в тюрьме или в концентрационном лагере, или в психиатрической лечебнице. Я всегда был человеком достаточно осторожным. И хотя мы делали что-то, я старался делать это осторожно, так, чтобы не дразнить гусей, с соблюдением необходимых мер предосторожности, без излишнего геройства. Я должен сказать, что в то же время мы делали что-то. И в частности, Гаура Пурнима 1983 году была проведена на квартире, которую предложил мне мой знакомый по работе, Ундрецов. Эта квартира была где-то на Новокузнецкой, и хотя это не была моя квартира, но тем не менее мы собрали там очень большую программу, в которой участвовал Сучару Прабу тогдашний, Судама Випра и Малини и много других преданных. Дальше он упрекает меня за то, что я почил на чужих лаврах, и это ясно всем. Я никогда не пытался присвоить себе славу героя гонений. Никогда не выдавал себя за такового. И хотя в тот период мы что-то делали, очевидно совершенно, что преданные, которые жертвовали собой, делали в тот период гораздо больше, и я могу только преклонить перед ними колени. Я всегда восхищался их героизмом, их поступками, их смелостью, их желанием рискнуть всем ради Кришны. Я делал то, что я мог, и то, как я мог. Для меня это были самые первые годы сознания Кришны, когда я, в общем-то, еще не совсем определился в выборе своего пути. Хотя все трудности, с которыми я сталкивался, в частности, какие-то встречи в КГБ, допросы, они только укрепляли меня в этом выборе и давали мне какие-то силы. Тогда же я начал свою работу над какими-то переводами, еще робко, неопытно, но тем не менее я старался делать то, что я мог, в меру своих скромных сил и возможностей. Я не думаю, что я почую на чьих-то лаврах, потому что, да, ИСККОН в России в самый первый период завоевал определенные позиции, но, опять же, я вернулся в ИСККОН в России не в тот самый период, когда он эти позиции активно завоевывал, и даже не в тот период, когда он утвердился здесь, а в тот период, когда, на первый взгляд, он пошел несколько под откос, слава его стала меркнуть, в частности, из-за нападок антикультового движения. Это была непосредственная причина моего возвращения. Я сам предложил Харикеши Махараджа, чтобы Я как-то поучаствовал в этой кампании, когда узнал о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются преданные, что готовится новый закон, что тогдашний депутат Государственной Думы Савицкой, который отвечал за религиозную организацию, очень негативно настроен, начал войну против так называемых сект, что были устроены слушания в Думе. Так как у меня был определенный опыт общественных связей, так как мне, честно говоря, не хватало более активного общения в Швеции, я предложил себя в качестве человека, который мог бы участвовать в этой программе. Так что приехал я не для того, чтобы почить на чьих-то лаврах, а для того, чтобы как-то защитить то, что было достигнуто преданными. Мы все знаем, что хотя в 95-м году, когда я вернулся, еще так сильно этого внутреннего кризиса не чувствовалось, но его признаки уже были, и я их сразу заметил. И где-то к 96-му году или к концу 95-го года у меня ясно оформилась концепция, что, в общем-то, бороться нужно не с внешними врагами, а с внутренними врагами, внутренними проблемами. И все эти внутренние проблемы, которые накопились за вот этот первый бурный период развития ИСКОН, и вот первое пятилетие, они потом, естественно, дали себя знать в виде какого-то кризиса и упадка, неминуемо пришедшего ему на смену. И мы все, собственно, были и являемся свидетелями этого упадка, где-то начиная с 96-го года, особенно ясно это проявилось в 97-м и, естественно, в 98-м году. Очень большие внутренние проблемы в ИСКОН привели к тому, что движение перестало расширяться сильно, что какие-то храмы стали закрываться, число людей, живущих в храмах, стало уменьшаться. Особенно в 98-м году произошел очень сильный кризис веры, который привел к тому, что часть людей из ИСКОН ушла. И я не думаю, что всю мою деятельность здесь можно назвать почиванием на лаврах. С тех пор, как-то я приехал, я не помню ни одного спокойного месяца или даже спокойного дня. Мне приходилось очень много трудиться. Пусть не всегда эффективно, пусть не всегда мы добивались того, чего мы хотели. Но, по крайней мере, я не думаю, что кто-то может обвинить меня в том, что мы просто наслаждались здесь жизнью или жировали за счет каких-то накопленных богатств и ресурсов. Мы работали и очень напряженно в том качестве, в каком мы можем работать, и в том режиме, в каком мы можем работать. А дальше он задает риторические вопросы. Куда же делись все те, кто эти аскезы совершал? Кто из них остался в ИСКОН? Кто-то остался, кто-то находится сейчас на периферии движения. Но это, увы, естественный процесс, который только отчасти вызван нашими внутренними проблемами. Большая часть из учеников Шрилы Прабхупады тоже сейчас, увы, не принимает участие активно в деятельности ИСКОН. У каждого человека своя судьба. И если кто-то считает, что я персонально отвечаю за то, что тот или иной преданный не находится сейчас в ИСКОН, то я готов попытаться объективно разобраться в этой ситуации или попросить других людей разобраться в ней, насколько это возможно объективно. Оглядываясь назад, я должен честно признаться, что у меня были реальные проблемы с некоторыми из людей, сыгравших очень значительную роль в построении общества сознания Кришны в России. Одним из них был Мамутхакур Прабху. И мне всегда было трудно согласиться с его жестким стилем, с его догматической проповедью, с его черно-белым подходом к многим явлениям. И эти сложности были с самого начала, с самой первой моей встречи. Хотя он мне привлекал своей цельностью и своей целеустремленностью, в то же время, ну, какие-то явные пытки выставить только себя вперед всегда смущали меня. А другой человек, с которым с самого начала, нет, не с самого начала, но в какой-то момент у меня возникли серьезные проблемы, была Равата Прабху. Как раз в самом начале у нас были очень хорошие дружеские отношения с ним, когда он переводил еще тогда Бхагавад-гиту на азербайджанский язык. Мы встречались с ним первый раз в Ленинграде, потом в Литве, в маленьком ашраме в Каунасе. Это все было где-то в году 83-м, 84-м, может быть, 85-м. Но потом, когда я возвращался в Россию уже в 90-м году, в 91-м году, то какие-то его замашки авторитарные меня очень сильно смущали, и я доводил то сведение Киртираджа, те вещи, которые были связаны с ним. И, в частности, видимо, какие-то вот эти вот вещи, они послужили причиной того, что Равата уехал из Баку сначала в Москву, а потом, не прижившись в Москве, поехал дальше в Индию и в Турцию. Я имел отношение к этому, и не только чисто фактически, хотя да, я говорил Киртираджу или переводил что-то, какие-то жалобы, которые были, но также чисто внутренне, потому что у меня было очень большое отталкивание от того, что делает этот человек. А также в какой-то момент у меня возникли большие внутренние сложности в отношениях с Мадхава Гошем Прабху. Опять же, из-за авторитарности его замашек, из-за каких-то жалоб на него со стороны людей, которых я близко знал, любил и уважал. Пожалуй, только эти три человека так или иначе действительно реально внутри представляли какую-то проблему для меня. И не могу сказать, что мое отношение к ним было действительно по-настоящему на 100% чистым. Я чувствую, что какая-то зависть по отношению к ним у меня была, и что она также смешивалась с вот этим вот, с этой неприязнью в связи с их авторитарными замашками. Вот, но в этом отношении, пожалуй, больше мне сказать не о чем. Да, я, когда я приехал сюда, я в 95-м году, я вынужден был сместить Примавати с поста директора радио Кришналока, чем навлек на себя ее очень большой гнев. Но потом мы в целом помирились, и в принципе эта вещь была вызвана абсолютно объективной необходимостью, потому что радио под ее руководством не могло служить визитной карточкой. При том, что чисто внутренне у меня всегда было к ней очень хорошее отношение, пусть и оно, в общем-то, сохранялось на протяжении всего этого. Я как тогда, так и сейчас уверен, что ни в коем случае нельзя было выступать вот в этой роли фигуры слишком публичной, в силу особенностей ее характера. Я не могу себе простить своего поступка с Махараджем, которому у меня всегда было очень глубокое внутреннее уважение и внутренняя любовь. В какой-то момент в 95-м году или в 96-м году я почувствовал, что он, несмотря на какие-то наши разговоры, не справляется с вот той ролью, которая на него была возложена в силу особенностей своего характера. И да, я поступил неправильно, когда мы с ним говорили втроем с ним в кабинете Иканата, правда. Но, опять же, как и в случае с Примавати, я как бы... Я просил у него прощения потом много раз за это, но я в то же время не чувствую очень большой своей вины, хотя объективно это была неправильная ошибка, я поступал неправильно, но у меня не было никогда внутренней неприязни по отношению к нему, в отличие от первых трех людей, Мамудхакура, Айравот и части Мадхава Гоша, о которых я думаю, что должен покаяться, тем более, что у них я никогда прощения так и не попросил. И, может быть, с опозданием, я думаю, что я должен это сделать хотя бы сейчас. Дальше Ачарья Нити Прабху пишет: «Ты решил вернуться и начал свой прямой путь к Олимпу, лишь когда все успокоилось, когда ИСККОН был зарегистрирован». Как я уже сказал, я вернулся гораздо позже, ИСККОН был зарегистрирован, если я не ошибаюсь, в 89-м году. Я вернулся только в 95-м году, и вернулся тогда, когда начались сложности, а не тогда, когда все было хорошо. Дальше он пишет: «Ты даже отказался от своего любимого гуру, который сделал тебя человеком. Вспомни, кем он был для тебя». Мои отношения со Шри Вишнупадом, как я его всегда называл, я его никогда не называл иначе, и сейчас по-прежнему мне очень трудно называть его по-другому. Это тема для отдельной исповеди. До тех пор, пока мы не встретились с ним лично, я испытывал к нему такое же благоговейное почтение, как и все преданные в России. Мы молились на него, мы постоянно слушали его записи, я слушал его блестящие лекции, которые мне привозили из Швеции. У меня было пару десятков их. Мы смотрели на его фотографии, я поражался его красоте, его сосредоточенности. Я любовался ими. Отношения эти, при всей их иллюзорности, тем не менее, приносили очень глубокое удовлетворение. Хотя, как я уже не раз говорил, я, в общем-то, не просил об инициации. Меня внесли в список на инициацию без моего ведома, получил я ее несколько неожиданно для себя, и в тот момент, когда я, в общем-то, абсолютно не был к ней готов. Так или иначе, в 88-м году я оказался в Швеции, и я стал лично общаться с ним. И личное общение к самому началу было не столь безоблачным. При том, что мой восторг перед ним не утих, мое отношение к нему начало претерпевать некоторые изменения. Какие-то вещи меня в нем смущали. Мне по-прежнему нравились его лекции. И лекции 88-го года, это, пожалуй, одно из самых сильных моих впечатлений в ИСККОН. Ни одни лекции, ни после этого, ни до этого, не производили на меня такого сильного, потрясающего впечатления. Лекции, которые я слушал, я не пропускал ни одной его лекции. Когда он давал лекции в Альмике, если я жил в Кошности, я ездил в Альмик, если я жил в Альмике, он давал лекции в Кошности, я ездил в похож на сердце в Стокгольм. Я ловил их с открытым ртом. Но в то же время в самой его личности мне чего-то не хватало. Прежде всего, вот этот холодок, которым он окружил себя, дистанция, на которой он держал всех, меня очень смущала. И эта слава убийцы сентиментальности, как называли его тогда его ученики, никогда не была для меня, что ли, таким уж ярким достоинством. Но, тем не менее, я легко со всем этим мирился, хотя мне, может быть, не хватало того, чего я от него ожидал. Мне хотелось какой-то большей близости и большей теплоты. Мы встречались с ним несколько раз, с Киртираджем отдельно. Я научился не бояться его особенно, но вот это благоговение и трепет остались, в частности, потому что дистанция, на которой он держал всех, она окружала его, и он, в общем-то, не подпускал к себе никого очень близко. А потом, в 90-м году, состоялась наша первая поездка в Россию, где я выступал в качестве его личного переводчика, секретаря, слуги. А в течение нескольких визитов я также был еще его личным поваром, я готовил для него. И в этих поездках я очень любил его. Мне нравилась близость общения с ним. Хотя некий холодок оставался, но тем не менее это было близкое общение, которое меня радовало. Мне нравилось искренне служить ему. Но в те годы начал угасать мой интерес к его лекциям, мой восторг перед ними. Они начали казаться мне несколько избитыми и... Хотя они всегда были хорошими, всегда впечатление оставалось хорошее и сильное, но как-то той яркости и силы впечатлений, которые были у меня в 88-м году, у меня не было. Я общался с ним, и, оглядываясь назад, конечно же, я не могу сказать, что это общение было полностью бескорыстным. Мне нравилось греться в лучах его славы. Это, несомненно, так. Мне нравилось идти вперед перед расступающейся толпой преданных, которые бухались на колени. Мне нравилось, что он такой сильный, могущественный, славный, что, в общем-то, я где-то как-то в ореоле этой славы, и что отблеск этой славы падает на меня. Но при этом... По крайней мере, сознательно я старался не пользоваться вот этим вот заемным, что ли, авторитетом, то есть не пытаться использовать ее совсем уж в корыстных целях, не пытался манипулировать или достигать каких-то преданными, не пытался никого поссорить, пользуясь вот этим вот своим положением или влиянием. И хотя, конечно, были какие-то случаи, наверняка, но в целом я старался, ну как бы, достаточно честно относиться к своему положению и не пользоваться только вот этим вот заемным авторитетом. Еще раз, мне нравилось ему служить, мне нравилось быть рядом с ним. Хотя мое отношение к нему как к преданному начало немножко меняться, и вот этот вот восторг, что ли, стал проходить. Я по-прежнему считал его своим гуру, своим духовным учителем, человеком, находящимся гораздо выше меня. Но что-то меня разочаровывало, в частности, то, что мне казалось, что, опять же, лекции его постоянно повторяются. Я не видел какой-то глубокой, напряженной работы мысли. Я стал искать того, что не доставало мне в его лекциях, в лекциях других духовных учителей. В частности, я много слушал лекции Равинда Сварупы Прабху, лекции Хридананды Махараджи, которые были у меня, лекции Атматтатвы Прабху. лекции Сухотры Махараджа. В них я находил то, чего мне не доставало все весь нападение. Но при этом я восторгался им, восхищался им. И по-своему любил его, и не было тени в наших отношениях. Иногда, это тоже, видимо, естественно, в сердце моем появлялись какие-то уколы зависти. Я видел их, чувствовал их и старался как мог побороть, понимая, что это плохо. Я старался найти в нем самые лучшие черты, и слава Богу, что в них не было недостатка. Начиная с 96 года, я стал участвовать в совещаниях GBC. И когда я увидел, каким образом он общается со своими духовными братьями, у меня появились какие-то дополнительные сомнения. Мне не очень нравилось то, что он также подчеркнуто соблюдает очень большую дистанцию практически со всеми ними, держится в стороне. И, кроме того, я почувствовал очень хорошо определенную его неприязнь кому-то. Но я, тем не менее, был его верным последователем и почитал за свой долг также неприязненно относиться к тем, кому он неприязненно относился, и любить тех, кому он относился хорошо. При этом я видел какие-то вещи, оставаясь его учеником, не мог не замечать их, но как бы отодвигал это все в сторону. В 98 году начали происходить странные события, и уже в самом начале 98 года какие-то вещи мне самому казались странными. Но при этом еще раз, я любил его, восторгался им, как мог, без придыхания, без каких-то преувеличенных эмоций, без фанатизма, но я любил его. Я переживал за него, хотя каких-то вещей не понимал многих. А в 98 году, летом, во время Сукхдевского фестиваля, мы узнали о том, что он сейчас говорит, о том, что с ним происходит. И все это очень тяжело отразилось на мне. Но у меня не было с самого начала никаких сомнений в том, что он не прав в этой ситуации. Он оказался в очень тяжелой ситуации, в ловушке, и в том, что он... совершает одну ошибку за другой, оказавшись в этой ситуации, в том, что он не может понять, адекватно себя вести, в том, что он по-прежнему гордится, что он слишком привык быть гордым все это время и не смог со смирением встретить то очень тяжелое испытание, которое было послано ему. Так или иначе, при всем моем понимании сложности ситуации, в которой он оказался, я не мог встать на его сторону, это было абсолютно невозможно. Особенно это стало очевидно и ясно, хотя у меня были сильные колебания в этом отношении тоже. Я не знал, что делать, как быть, меня очень сильно мучила совесть, но когда он отказался от Шрилы Прабхупады практически публично, когда Висвадев Прабху сказал мне обо всем этом по телефону, я очень часто говорил с разными людьми, которые окружали его. Особенно ценным для меня было свидетельство Вишвадева, про которого я знал, что он также очень преданный, очень верен Шри Рикеша Махараджа. Да. То, в общем-то, для меня этот вопрос был решен. Я не мог идти за человеком, который сам отказался от своего духовного учителя. Еще забыл сказать, что я чувствовал себя очень защищенным рядом со Шри Вишнупадом всегда. И я никогда не чувствовал себя таким же защищенным после его ухода. Он был удивительным руководителем для всех людей, которых он ценил, и которых он как бы ставил на ключевую позицию, я был одним из них. Он мог создать вот это вот состояние полной защищенности и какой-то комфорта, он мог обеспечить деятельность и вот эту близость и защиту я ощущал от него. И в этом смысле, конечно, у меня наверняка остался какой-то долг перед ним, потому что я не смог его защитить. Но в то же время я понимал, что в той ситуации, в какой он оказался, он не слушал людей здравых, людей, которые хотели как ему искренне добра. Наоборот, он соглашался слушать только людей, которые принимали за чистую монету все, что он тогда говорил. И эти люди сыграли очень плохую шутку с ним. Я еще раз не хочу оправдываться. Я не отказался от своего гуру. Сначала он отказался от меня. Сначала он отказался от всех тех слов, которые он говорил. Сначала он отказался от того, что он проповедовал в течение многих лет. Сначала он отказался от того, чего он меня учил. И я не отказался от того, чему он меня учил, когда он был моим гуру. И в этом смысле, так как он учил меня этому, он по-прежнему является моим гуру. Но я не мог принять того, чему он учит сейчас. И не могу принять этого. Я не считаю это истиной. Поэтому... Но я согласен с тем, что он сделал меня человеком. Ты предал его, потому что иначе оказался бы в опале сам. Я не оказался бы в опале, я бы просто ушел из ИСККОН. И я рассматривал такую возможность. Меня бы объявили сумасшедшим, может быть. О карьере в ИСККОН можно было бы забыть навсегда. Когда произошли эти события, то карьера в ИСККОН – это очень смешная вещь. Какое-то положение в ИСККОН в то время было источником постоянного беспокойства, боли и проблем. Так же, как и продолжает быть этим сейчас. ИСККОН, увы, не та организация, где карьера приносит какие-то реальные материальные дивиденды или еще что-то. По крайней мере, не в это время. А в 98-м году говорить о карьере в ИСККОН было смешно. Тогда казалось, что организация эта не простоит и нескольких месяцев. Ее всю шатало, трясло. Непонятно было, что останется от нее в течение там ближайшего времени. То есть это смешно думать, что в той ситуации я руководствовался какими-то карьерными соображениями. Тем более, что если уж говорить о карьере, то она была сделана, я достиг практически высшего положения в ИСККОН в 96-м году, когда меня избрали членом GBC. И особенно-то больше ничего не нужно было. Один из наших общих знакомых, я так полагаю, это Мадхва Гош, рассказывал, каким ты был в школе. Я не думаю, что Мадхва Гош знает, каким я был в школе. Мадхва Гош не знал меня и в 83-м году, когда мы встречались с Ананта Шанти. Он не знал также и поколение первых ташкентских преданных. Он пришел гораздо позже, где-то году в 84-м, ближе к концу, или, может быть, в начале 85-го года. Получил инициацию на Гаур Пурнима 86-го года, это я помню хорошо. Так что вряд ли рассказы Мадхва Гоша о том, каким я был в школе, можно считать объективными. И вряд ли кто-то из тех, с кем я учился в школе, находится где-то в ИСККОН. Каким я был в школе? Я был обычным отличником, мне нравилось быть отличником. И сейчас я немножко с иронией вспоминаю об этом. Но да, эта черта у меня есть. Я в какой-то степени честолюбив. И вот это протишта, желание выделиться, всегда было. В школе она проявлялась в том, что я был отличником. Но я не думаю, что я делал там какие-то подлости. Наоборот, все меня по большей части любили. У меня были очень хорошие отношения с моими друзьями и, безусловно, с учителями. До сих пор я несу в своем сердце благодарность к некоторым из них. Я не знаю, помнят они меня или нет, скорее всего, их уже нет в живых. Но я не думаю, что за мной в школе водились какие-то серьезные грехи. Пребывание в Искон не изменило тебя в этом отношении. В каком, я не знаю. А развило в тебе еще больше честолюбия, цинизма и т.д. и т.п. Честолюбие у меня есть, цинизма у меня нет. И никогда не было. Дальше идет пассаж о том, что мне хочется помочь. Что именно через меня Господь хочет помочь тебе, отвечать на твои молитвы и вопросы. Оглянись вокруг и посмотри, кого ты собрал. Да. Что касается этих событий, связанных с Ананта Шанти, то, может быть, можно спросить Джапу. Он тогда был где-то рядом. Что касается всех остальных событий, то их очень легко документально подтвердить. Когда я уехал в Швецию, при каких обстоятельствах я уехал, с позором или не с позором. Оглянись вокруг и посмотри, кого ты собрал вокруг себя. Ни одного старого преданного, все желторотики, они боготворят тебя, боятся тебя. И поэтому не могут и не хотят трезво анализировать ситуацию, не могут сказать тебе, что думают, а ты просто опьянен всем этим. Вокруг меня действительно много молодых преданных, но также есть и преданные из первого поколения, такие как Радхадамодар Прабху, Випин Курандара Прабху, Анандини Матаджи. Одним из своих друзей, я считаю,